Мы продолжим исследовать Евангелие от Матфея, 24 глава. Продолжим читать с 15 стиха. «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего». И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, то есть, как бы сказано, сегодня пока молитесь, не тогда, когда уже вам, ну, прижмет. Молитесь, чтобы не случилось бедство ваше зимою или в субботу, то есть речь идет о чем? Что будете не готовы к этому. Или будет слишком поздно. Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира и не будет. Заметьте, будет великая скорбь, и когда она настанет, то уже бежать будет поздно. Тогда будут люди ходить от моря до моря, скитаться от севера к востоку, ища слово Господне. Имеется в виду не то, что Библии не будет. Библия будет валяться по всей земле. Но не будет слова Господня, который бы сказал мне, когда я каюсь, прости. Когда я каюсь, Господи, прости, и он бы сказал, прощаю. Будут искать утешение, но Дух Святой отнимется от земли, и уже будет поздно бежать. Поэтому и сказано, когда увидите мерзость запустения, не ждите времени великой скорби. То есть, когда Дух Святой отнимется от земли, и человек греха, сын погибели, откроется окончательно. Но я вам уже говорил, что прежде чем откроется окончательно, когда весь мир взбесится, включая и религиозный, и весь мир превратится в шайку разбойников, это уже будет апогей христианской жизни в кавычках. Но ведь до закрытия благодати эти же верующие люди будут предавать, будут бить в синагогах, будут изгонять и поведут пред правителями и царями. Скажите, разве этого недостаточно, что эти церкви, эти верующие уже давно против Бога идут? Я чуть-чуть вспомню вам из 23 главы Матфея, 37 стих, смотрите. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе». Иерусалим – это как бы церковь Божья по тем временам. «Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется, дом ваш пуст». Заметьте, гонения уже говорят о чем? О том, что Бога нет. Если ты не любишь брата и не любишь врага своего, допустим, я уже так говорю, пусть я враг, пусть церковь на своем месте перед Богом правильно стоит, пусть я враг. Что нужно делать? Любить, благословлять, молитесь, но не проклинайте, не гоните, не убивайте. Когда я говорю о том, вот как вот сегодня я эти мысли говорю, что когда увидите мерзость запустения, тогда бегите. Мне приводят в пример такие слова. И заметили, я не говорю, что вы бегите, что вам надо уходить. Я только говорю, что Христос говорил по этому поводу. Объясняю, а бежать, не бежать, это должен человек сам определять. Что он в этой жизни ищет. И заметьте. Я не говорю, что надо бежать, этот человек сам должен определить. Но мне говорят притчу, которую сказал Христос, когда рабы домовладыки сказали, давай мы вырвем плевелы, заметьте, я не говорю, что нужно вырывать плевелы и исключать из церкви тех, кто сегодня еще не живет так, как надо. Я говорю о том, что им нужно хотя бы сказать, чтобы они знали, за что погибнут. Чтобы не оказались обманутыми и не думали, что раз я деньги сдавал в церковь, десятины, то за десятины как бы индульгенцию купил. Ведь так же люди думают. Хожу в собрание, в вечере участвую, деньги сдаю, в хоре пою. Ну неужели он меня за такие труды не возьмет на небо? Я говорю, нужно говорить, а не исключать. И мне приводят пример, что Христос сказал, пусть плевелы растут с пшеницей до жатвы, а во время жатвы ангелы изыдут и отделят там злых от добрых, да? А я говорю, хорошо, я плевел или пшеница в вашей церкви был? Сказать, если пшеница, то надо бы меня оставить. Если исключили, то плевела. Я говорю, так чего же вы нарушили Писание? Надо было оставить меня как плевелу. До жатвы. Вы же сами противоречите своим же словам. Если я плевел, так тем более нужно меня окружить любовью и состраданием. То есть идет явное противоречие. Но заметьте, я не отделяю плевелы от пшеницы. Я должен сказать только, какие признаки у плевелы, какие у пшеницы. Какие признаки запущенной Богом церкви, какие признаки незапущенной Богом церкви. А отделять кто будет? Христос говорит такие слова. Значит, я говорю о том, что отделять не надо. Христос сказал такие слова. Помните, разделю невестку со свекровью, отца с сыном. Так он разделял? Нет, он не разделял. Но тоже противоречит слова Христа. Христос говорит, не надо разделять, не отделяйте эту пшеницу от плевелы. А сам говорит, разделю. Он не говорил отцу, чтоб ты разделился с сыном. Он не говорил невестке, начни противостоять свекрови. Он говорил истину. Истину, которая трогала за сердце и отца, и сына, и невестку, и свекровь. Но заметьте, каждый человек внутри должен был сделать выбор. На чьей ты стороне, так? На чьей стороне человек? И заметьте, я вас тоже не буду разделять. И в церкви никогда не разделял, что вот это хорошее, отойдите сюда, это плохие, отойдите сюда. Разделять будет Бог. Но Он не так разделяет, как люди, настраивая друг против друга. Он говорит истину. И одни, принимая ее, становятся на одну сторону. А другие, которые протестуют против нее, что? Становятся на другую сторону. И истина разделяет. То есть отношение наше к истине разделяет людей. Да, вот слова Христа мы читаем. Кто-то посчитает, что это правильно, кто-то посчитает, что неправильно. На почве этого произойдет разделение. Но нас никто не разделял. Мы разделились по причине собственного выбора. Кто что искал, на ту сторону и стал. Вследствие этого произошло между нами разделение. Вы заметили, что Христос никого не принимал в свою церковь и никого не исключал? Он говорил истину. Кому нравилось, тот самостоятельно вступал в церковь. Кому не нравилось или кто соблазнялся, тот самостоятельно исключался, поворачивался и уходил. И Христос говорил такие слова. Кто идет за мною и не берет креста своего, тот недостоин меня. То есть он как бы говорит, 70 уходит, поворачивается, вы не хотите уйти? Я вас не прогоняю. Но если вы тоже соблазнились, вам не нравится, что я говорю, вы свободны, вас никто держать не будет. Свободный вход, свободный выход. Свободное объединение, свободное разделение. Я такой пример приведу. Я не могу и вас объединить. Если мы не поменяемся и не будем в одном духе с Богом, сколько бы нас ни соединять, мы все равно найдем причину, из-за чего будем ругаться и выяснять отношения. Поэтому я не беру на себя миссию вас объединять. Понимаете почему? Глупая затея. Объединить может только Бог. И при условии, что те, кто станут на сторону Бога, кто примут Его дух, кто станет бороться своими недостатками, а не с чужими, то эти люди начнут сближаться друг с другом. И произойдет объединение. Кто воспротивится этой истине, они разделятся. И поэтому я говорю, я не имею права ни объединять, ни разъединять. Христос этого не делал. Мой долг, как я считаю, сказать свое мнение, как я вижу, аргументировать это Писанием. Но выбор, выходить из Вавилона или куда-то входить, с кем-то объединяться и разъединяться, это уже результат вашего общения с тем Словом, с тем Духом, с тем Богом, о котором мы сейчас говорим, и ваш выбор. Если кто-то кого-то будет куда-то тянуть, а потом человек погибнет, он скажет, вот ты же меня тянул. Поэтому делать выбор человек должен самостоятельно. Я говорил с вами вчера, такую мысль выражал. Я прочитал слова из 18 главы Откровения. «Выйди, народ мой, из Вавилона». И я вам сказал, что если мы, выходя из Вавилона, видя, что в церквах творится, выйдем из церковного Вавилона и вынесем свой собственный Вавилон, выйдем с ним, с той же гордостью, с теми же обидами, с раздражением, с завистью, с борьбой за власть, там, за деньги, за славу, за что хотите. Скажите, надолго нас хватит, чтобы мы были вместе? Мы перегрыземся, как только нам придется что-то делить. Переругаемся и разделимся, опять же. Поэтому я вчера приводил такой пример и говорил такие слова. Сначала нужно выходить не из церковного Вавилона, а из какого? Из собственного. Потому что великий Вавилон состоит из людей. И в каждом человеке тот Вавилон, а вместе составляет Вавилон великий. Я не буду повторять, что вчера говорил, на кассетах это останется записанным. Так вот смотрите, когда увидите мерзость запустения, а пока что вы не видите. Но когда увидите, тогда уже бегите. И я вам еще такое скажу, что это речь идет, что когда будет закрытие благодати. Тогда уже хочешь не хочешь, надо бежать, потому что язвы на этот мир будут идти. Но пока язв нету, заметьте, нужно ли выходить? Ведь я тоже мог вам так сказать. Ну, поймите меня правильно, просто для примера это говорю. Тоже вы несовершенные, вы тоже Вавилон, а я уже не Вавилон, возгордился. Я с вами не хочу общаться, найду себе хороших таких, знаете, культурных. Нет, если я с Богом имею связь, я не могу махнуть рукой на людей, которые гибнут. Да, может они неудобные, да, может они шумливые, крикливые, да, может они вердливые. Но в том-то и если я с Богом, и моя праведность, и моя любовь, что я не махну рукой и не буду безразличен к вашей судьбе. Поэтому праведники, до закрытия благодати, они не будут уходить из церкви. Библия пишет, изгонят вас. Но праведник не сможет в церкви сидеть молча, видя, когда вот это все творится. Он будет говорить, но будет говорить без раздражения, без крика, без оскорбления. Но если он будет неравнодушен и будет желать своим братьям и сестрам спасения, и будет говорить, братья и сестры, ведь мы же лицемерим, мы грешим, мы притворяемся, прикидываемся, мы играем какой-то театр, то я скажу, те, кто не хочет этого театра убирать со сцены, кто любит, кто привык потакать своему греху, они будут против этих людей поднимать войну, настраивать людей, будут бороться, будут клеветать, будут брать на замечание и будут исключать. И заметьте, выходить не надо из церкви, потому что в церкви нужно сказать что-то. А начнете говорить, то выходить не надо будет из церкви, вас выйдут. И причем так выйдут, что дым за вами и пыль будет кружиться. Вас попросят, идите не морочьте голову, народу Божьему не сейте смуты в голову и в сердце. Конечно, если уже выгоняют, и если действительно мы за правду, а не просто обижены, это уже доказательство, что если не хотят жить свято и изгоняют, то это говорит о чем? Что Бога здесь, который говорит о святости, нет. Поэтому я даже никогда не говорю, выходите из церквей. Наоборот, по возможности, оставайтесь там. Я не ставлю цель, чтобы вы вышли, примкнули ко мне, и вот мне было чем похвалиться, что тут уже несколько сотен собралось людей. Я не эту цель ставлю. Главное, чтобы в сознании, мы, в нас, внутри, началась какая-то работа. Чтобы мы поняли, в каком мы состоянии. Потом, когда поняли, чтобы сказали тем, кто рядом. И чтобы не из церквей выходить, а желательно, чтобы церкви поменяли направление по отношению к Богу, изменили свой путь. Повернулись лицом к Богу, а не спинами, как когда-то в Ветхом Завете. Но если за это будут гнать, ну блаженны вы. Но я сейчас хочу вам акцентировать ваше внимание на словах. Когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящего на святом месте, читающий да разумеет. Вот если мы будем знать, что такое мерзость запустения, какие ее признаки, то у нас будут ориентиры, мы уже будем знать, когда нужно уже будет бежать. Я сейчас вам хочу прочитать. Слова. Значит, 2 Тимофея, 3 глава. «Знай же, что в последние дни...» С 1 стиха читаю. По 12. Ну, я не все до единого стиха буду читать выборочно, просто чтобы сократить время. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Хочу обратить ваше внимание на грехи, которые здесь перечисляются. Это не убийство. Это не воровство. Это не прелюбодеяние, это не пьянство, как мы привыкли, не наркомания. Грехи, заметьте, какие. Ибо люди будут самолюбивы. Ну, сам себя человек внутри любит. Сам себя жалеет. Свое мнение ценит выше мнения любого другого человека. Самолюбивы, не убийцы, обратите внимание. Далее. Сребролюбивы. Ну, у всех деньги есть в руках, у всех есть кошельки. Но заметьте, любит человек деньги или не любит, это же внутреннее состояние его, да? Заметьте, это опять скрытый грех. Я могу ходить в церковь, говорить о том, что люблю Бога всем сердцем, всей душою, а мысли могут быть только о деньгах. Так скажите, я боголюбивый или сребролюбивый? Дальше. Я не буду подробно останавливаться на каждом слове. Вы уже поняли направленность мысли. Смотрите, горды или горды, надменны, чувство превосходства, высокомерный взгляд над кем-то, ты не в той церкви, да ты что ты вообще знаешь, какой у тебя стаж, когда ты крестился, да? Злоречивы. Это уже вслух. Ну, злоречивый, тут не обязательно с криками, с раздражением что-то говорить. Как одна женщина сказала, я молюсь, говорю, Господи, или исправи моего мужа, или возьми его к себе. Слышите? Я говорю, это называется, чтобы ты сдох? Возьми его к себе. Или исправь, а если он неисправимый, то возьми его к себе. Это куда его к себе? На небо? В рай? Или на Байковое кладбище, говорят. Это злоречие? Скажите, если я говорю о ком-то информацию, без крика, без шума, наговорю плохое, что знаю о человеке, я вас зло настраиваю против этого человека? Это тоже злоречие. Я могу культурно подкинуть информацию с благочестивым видом, чтобы настроить одного против другого. И это называется тоже злоречие по результату. Я стал к этому человеку негативно относиться. Родителям непокорны. Но не убивают же дети родителей. Просто непокорность. Это большой грех или маленький? Ну, шалости детские. Подумайте, переходной возраст начался в 2 года и уже 70 никак не кончится. Переходной возраст. Неблагодарный. По папа, мама заботятся. Ну, хоть обними, хоть поцелуй, хоть скажи спасибо. Встал, обтер рот, как будто ничего ему не сделали, не накормили, не напоили. А что им? Ну, ладно, спасибо, если вам так надо получить. Заметьте, дух неблагодарности. Нас приютили, нас положили на чистую постельку, нас накормили. Просто нету духа благодарности. Встали, пошли, как будто бы так все и должно быть. Это грех. Это по-человечески. Ну что это за грех? Но у Бога это грех. Мы также неблагодарны по отношению к Богу. Сколько Он для нас делал, что каждый день делает, сказать Богу спасибо. А Он и должен так делать, как и мои родители. Неблагодарный, нечестивый, недружелюбный. И недружелюбие – это не обязательно открытая вражда. Просто я на вас что-то имею, дурное мнение о вас, во мне, против вас. У вас против меня. Мы не идем на контакт и не делаем ничего, чтобы разрушить. Внешне более-менее мы не ругаемся. Просто друг друга недолюбливаем, не перевариваем. Непримирительные, клеветники, невоздержанные, жестокие, не любящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые. Перечень грехов какой? Очень похожи эти грехи на 10 заповедей, на скрижали Божьи, которые там перечисляются, грехи такие, знаете, крупные слишком. Библия нам пишет на последнее время, что на святом месте, это речь идет о верующих, заметьте, обычно толкуют, говорят, это вот мир какой, неверующий это. Смотрите, написано. Имеющие вид благочестия, силы же его, отрекшиеся. То есть это люди, которые явно, осознанно противились силе Божьей, Духу Святому, чтобы Он изменил их внутри. Седьмой стих говорит, всегда учащиеся, то есть ходящие в церковь, молящиеся, читающие Библию и никогда не могущие дойти до познания истины. А что такое познание истины? И познаете истину, это Иоанна 8 глава, и истина сделает вас свободными. От чего? От греха. Если познали. Кто говорит, что познал Бога, но грешит, не видел и не познал его. 1 Иоанна 3 глава. И 12, дальше написано. Значит, всегда учащиеся, никогда не могущие дойти до познания истины, как и Анни, и Амврий противились Моисею, обратите внимание, так и сии верующие противятся истине. О верующих идет речь. Какой истине? Убийству они уже не противятся, в смысле заповеди «не убивай». То есть против убийства они уже поставили «не убивают». Против прелюбодеяния открытого они уже поставили заслон «не прелюбодействуют». Но с вожделением смотрят. На ближнего питают внутри ненависть и раздражение. Они противятся истине. Теперь слушайте, как сказано о них. Люди, развращенные умом. Что такое «развращенный»? Не следуют за Господом в одни врата. Выбрали другие врата, то есть идут путями, неугодными Богу. Развращенные умом, невежды в вере, слышите? Люди с такими грехами в вере, что? Невежды, то есть совершенно не имеющие правильного представления. 10 стих. «А ты, то есть Тимофей, последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении». Добавляю, даже в гонениях, в страданиях, которые Павел претерпевал, и в которых и Тимофей, естественно, участвовал. И 12 стих говорит, «Да и все, желающие жить благочестиво, добавляю, как Павел, как Тимофей, в великодушии, в терпении, в любви, буду, все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, обратите внимание, не в церкви, церковный уровень преподавания истины или закона Божьего какой? Не дальше субботы, свинины, десятины, не кради, не убивай. На уровне примитивном. Грех, чтобы внешне не делать. Извините, ну так не говорят, но так получается. Вслух не надо матюкаться. Если вслух вы матюкался, то что? Грех. А если про себя, то ничего. Если я прелюбодействовал, то грешен, если буквально. А если смотрю с вожделением, мне скажут, да знаешь, мы все такие. Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе. То есть во Христе Иисусе Христос не успокоится, пока не очистит человека не только снаружи, но даже и внутри. Во Христе мы будем жить благочестиво, это и внутри будем благочестивы. А по церковному, не во Христе, а в церкви, на этом церковном уровне, мы не будем благочестивы. Но все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы кем? Церковью. Почему? Почему будут гнать церковью? Помните Галатам? Сейчас я глава, сейчас найду это место. Галатам, 4 глава, 29 стих. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Рожденный по плоти, то есть, заметьте, пришел в церковь плотью. И с этой плотью остался во грехах. Но есть в церкви люди, которые рождены свыше. И рожденные по плоти из-за зависти всегда гнали и будут знать рожденных по духу. Это как бельмо на глазу. Не было бы праведных в церкви, все бы в церкви грешники чувствовали себя бы как? Спокойно. Но когда есть люди, которые говорят о святости и живут, то даже ихнее присутствие, как зеркало, отзеркаливает ихнюю нечистоту. И у них появляется ревность какая-то, не по Богу и не по рассуждению, а ревность против Бога. Но они при этом думают, что служат Богу, потому что поют и проповедуют, и миссионерят, и участвуют в обрядах. Значит, все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы притворными верующими. Значит, обратите внимание. Мерзость запустения в последнее время. Что такое? На святом месте, конкретно, не просто в церкви, а в людях, которые должны составлять церковь. Какие сорняки будут расти? Вот мы сейчас прочитали о них. Если сорняки растут на огороде, то огород запущенный? Да. Но это просто, заметьте, просто внутри эти грехи. И заметьте, имеют вид благочестия, человек греха сын погибели еще не открылся. Но в конце это перерастет во что? Откроется человек греха, начнут тягать по тюрьмам, убивать и предавать и бить в синагогах. Это уже открывается? Но это еще благодать не открывается, не закрыта. Но уже будут гонения 42 месяца. А когда закроется благодать, то да, как взбесится, как будто бы злые собаки с цепи будут сорвутся. Но тогда уже поздно будет отделяться. Хочу прочитать вам еще из Матфея 5 главы. Слова Христа. Смотрите. Нагорная проповедь. О каких грехах упоминается Христом или упоминает Христос в Нагорной проповеди? Заметьте, какие грехи? Со 2 стиха, 5 глава Матфея. «И он, отверзши уста свои, учил, говоря, блаженны нищие духом». Что это за грехи? Что такое не нищие, а богатые духом? Это грех, записанный в Откровении 3 главы 14 стиха. Ангелу Лаодикийской церкви напиши, какой грех самый большой? ибо ты говоришь, я богат, разбогател, меня нечего учить. Нам все открыто, и хватит нам это все проповеди читать. Нищая духом, то есть человек должен, заметьте, сколько бы мы ни узнали Божьей истины, никогда не нужно считать себя настолько богатым, чтобы перестать учиться, перестать возрастать. Нужно сохранить дух ученика. Как только я становлюсь учителем и уже начинаю всех учить, я ни к чему и никому не прислушиваюсь, что я напыщенный, я в истинной церкви, я уже пастырь в церкви столько-то лет, я окончил такую-то академию, ему же и Бог не может ничего открыть. Скажите, это грех или не грех? Вам приятно разговаривать с человеком, который все знает, все понимает и вас во всем поправит? Нет, матом вас не пошлет. Дулю вам не покажет. Он все время вот так разговаривает, такой взгляд, вот такая интонация, что вы всегда чувствуете себя дурачком. Какой грех он совершил? Украл? Убил? Нет. Подумаешь, вздохнул. Подумаешь, посмотрел свысока, такой заповеди нету. Вам приятно? Вам хотелось бы с этим человеком вечно жить в однокомнатной квартире на небе? Грех это? Дальше. Блаженны плачущие. Это не обиженные, а плачут, скорбят о сделанном собою грехе. Чтобы бить себя в грудь, как мытарь, и говорить, Господи, прости, со слезами на глазах. Ну, я говорю, ну не обязательно слезы пускать, но чтобы это было действительно боль, обида на себя за то, что я такой. Блаженны кроткие. Заметьте, невыступливые. Человек, который может выслушать другого человека, который выслушает мнение другого человека, который не скажет категорично, не будет с духом учителя говорить. Заметьте, что это за грехи? Я не буду дальше все перечислять, алчущие, жаждущие правды, то есть чувство голода внутри, чтобы стать как можно лучше. Мы чуть-чуть достигли, уже насытились. Блаженны милостивые, которые способны простить любого человека за любой грех и не укорить его. И сказать, я не осуждаю, но иди не греши. Где эти заповеди, в какой церкви на стене висят? Во всех вообще отменены заповеди Божьи скрижали. В одной висят скрижали. На уровне «не кради и не убивай», но на уровне Христа, чтобы уже не раздражаться и не смотреть с вожделением, таких же заповедей ни в одной церкви никто не повесил. Почему? Говорят, что да, ну наружный грех ну, нужно побеждать, а внутренний, а это не так уж страшно. Ну это такой уже замаскированный. Но это же раковая опухоль внутри, которая потом снаружи вылезет и погубит человека. Блаженны миротворцы, блаженны чистые сердцем, там, блаженны изгнанные за правду, за вот такой характер. Если изгнанный, то блаженный. Когда блаженны, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно засовывать. То есть вы не заработали, вы этого не делали, а вам будет приписывать блаженны. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика награда ваша. Вы соль, написано дальше, вы свет. 17 глава. Извиняюсь, 17 стих. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Это же иудеи стояли и говорили, чего ты не говоришь по закону Моисея, по 10 заповедям? Ты какую-то философию несешь. Он говорит, не надо так думать. Я продолжаю десятисловный закон более глубоко, чтобы вы его поняли. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Нагорная проповедь о чем говорит? Что это и есть более глубокое, окончательное исполнение десятисловного закона. Так? Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота, ни одна черта не придет из закона. Вы думаете, здесь речь идет о десятисловном законе? Пока не исполнится все. Здесь совершенно не идет о десяти заповедях. Иота или черта Это помышление, намерение сердечное. Для кого-то это не иота и не черта, а клякса с краски большая. Не убивай. Убийство – это крупный грех. А то, что я сел в мыслях и вас разобрал по косточкам, а вслух ничего не сказал и не убил, скажите, это же вроде мысль, правда? Ну разве это так страшно? Но скажите, грех не с мысли ли начинается? Черта или иота – это помышление и намерение сердечное. Это наши мотивы, скрытые от глаз людей, от ушей. Это только Бог читает. И я знаю, если вникаю в себя и занимаюсь им постоянно. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших, слышите? Вот этих, блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны кроткие, блаженны алчущие, блаженны миротворцы. Кто нарушит одну из сих заповедей малейших? Вы поняли, почему малейших? Они тоненькие, за тонкие грехи на уровне сознания трогают. И научит так людей, что это не так важно, а грех в мыслях. Тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Речь не идет, что он попадет и будет самым маленьким. В Царстве Небесном, то есть вы заметили, что мы читаем, что в последние дни Бог воздвигнет Царство Свое. Люди, которые будут в этом Царстве, которые будут проповедовать чистоту внутри, не только снаружи, они скажут об этих людях, что это какие малейшие, наихудшие из людей. А кто сотворит эти малейшие заповеди? Заметьте, сотворит и научит, то есть сам исполнит и научит людей этому, тот великим наречется в Царстве Небесном. Заметьте, среди этих людей, кто входит в 144 тысячи, будут великие. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Божие. Царство Божие внутри вас есть. Чтобы внутри стать похожим на Христа, то заметьте, если наша праведность, заметьте, почему наша называется, праведность от закона, просто она наша праведность, потому что мы перед людьми ее показываем, внешне стараемся быть перед глазами людей какими хорошими. А перед Богом мы не стараемся быть. Перед совестью не обязательно. И если ваша праведность с руки не превзойдет дальше, не пойдет куда? Пока что она на руке, рука не поднимается на ближнего, и рот не раскрывается с матерными словами. Но нужно, чтобы праведность дальше проникла. Куда? Вложу законы мои в мысли и в сердца. Если она дальше не пойдет, вы не войдете в это Царство Божие. А значит, в конце не устоите. Гримаса зла, которая таится, ну, скрывается внутри, при определенных обстоятельствах, когда нас возьмут за горло или поставят перед печью вавилонской, что будет? Исказится лицо. А значит, будет знак, подтверждающий, что мы не дети Божьи. Вы слышали, что сказано древним, не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю, заметьте, видите, как бы заповедь Божия об убийстве не отменяется, но сказано, что этого недостаточно, если вы не убиваете. Не убивать надо было в Ветхом Завете, не убивать нужно и в Новом Завете. Буквально, не убивать человека, мы не давали ему жизнь. Но этого для спасения недостаточно. Злоба, которая есть в сердце, говорит о том, что дух убийства во мне есть. Ведь убивают человека из-за ненависти, правда? Дальше идет, я не буду все читать, читаю последние стихи из этой главы. Сорок третьего стиха. «Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего? А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного». Заметьте, что быть сынами – то нужно любить кого? Врагов. Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, а мы повелеваем нашему доброму сердцу восходить только над добрыми, над любящими. 46 стих. Ибо если вы будете любить любящих, то есть кто вам подталкивает, кто вас любит, вас уважает и принимает, какая вам награда? То есть обратите внимание, награды никакой не будет этим людям. Не то же ли делают и мытари? Мытари тоже любят тех, кто их любит. Но кого? Кто не любит мытарей, того и мытари не любят. А у нас разве не так? И если вы приветствуете только братьев ваших, от души, похлопывая по плечу, братьев, которые с вами в хороших отношениях, что особенного делаете? Не так ли поступают и язычники? Так и те любящих любят, а не любящих ненавидят. И мы так делаем. Так скажите, мы не в одной конфессии с ними? Так если они погибнут, а нас что, спасут за это же самое? Ну, явная несправедливость. Так вот, смотрите. Это я вам прочитал о пороках, о сорняках, которые будут в последнее время в церквах, на святых местах. Мерзость запустения. Вы поняли? Сорняки. Поняли какие? Не крадем, не убиваем, не прелюбодействуем. Просто говорим и благодарим, что не такого, как этот баптист. Ест сало. И празднует не тот день. Этого достаточно для погибели. Согласны, что это не любовь к баптисту? И согласны, что не надо вот так укорять его? Он такой же человек. И Бог баптисту солнце дает, и у баптиста на огороде растет, и даже у католика растет на огороде. А если бы мы были Богом, мы бы всем тем, кто не в нашей конфессии, пустыни сделали бы на их огородах. Либо бы залили водою, чтобы сгнило все. И говорили, так тебе и надо. Не ходишь куда надо. А теперь я возвращаюсь, когда увидите мерзость запустения. 24 глава Матфея. Увидите. Но Христос сам видел мерзость запустения? Видел. Потому Он и сказал, все оставляется дом ваш пуст. Но заметьте, это последние стихи 23 главы Матфея. Последние стихи. Они говорят, что Христос уже констатирует факт. Дом пуст, Бога нет, и я ухожу. Но начало 23 главы и вся глава 23 Матфея говорит о том, что Христос сначала рассказал все признаки мерзости запустения, по которым Он видит и понимает, что Бога здесь нет. И потому Он эти слова сказал людям. 23 глава Матфея с 1 стиха. «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим». Смотрите, первый признак мерзости запустения. «И сказал им, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи». Задаю вопрос, что такое Моисеево седалище? Это руководители церкви. Когда-то было у Моисея седалище, будем говорить, престол церковный, ну как бы место для руководителя церкви, так будем говорить. Бог хотел, чтобы на Моисеевом седалище продолжали сидеть какие люди? Праведные. Праведные, похожие на Моисея. Ибо от того, кто сидит на Моисеевом седалище, каков поп, таков приход, как будут учить, такое состояние народа будет. И он говорит, если бы, вот нам сегодня говорят, Бог поставляет пастырей, Бог и низлагает. Я задаю вопрос. Вот здесь написано, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Это сели, это их Бог посадил? Или они сами уселись? Далее, книжники и фарисеи, я вам только что читал из 5 главы этого Матфея. Имеют вид благочестия, а внутри суть не таковы. Заметьте, Первая причина запустения. Престол Божий или престол Моисеев, руководители церкви, не Богом ставятся. Если бы Бог поставлял, не поставил бы он Анну и Каиафу, правда? Не поставил бы он пастырем человека, который формалист, который ищет славы, почести, уважения и поездок за границу. Согласны, что Бог бы не поставил? То, что люди поставляют сами людей, подобных себе, говорит о том, что Бог уже в этом процессе не участвует. У меня была как-то встреча с адвентистскими пастырями Эстонии. Приехали они в Ригу, ну, встретились со мной там через одного человека, ну и решили воочию убедиться, увидеть меня, что я за птица, чего. Ну и как бы стали говорить такое. Чем ты недоволен? В церкви все по Божьему плану идет. Бог поставляет, Бог и низлагает. Ну, так как этот руководитель всех пастырей, он был самый главный, начал говорить, то я ему взял и задал вопрос. Думаю, коль ты высунулся с окопа, то я и стрельну. Спрашиваю, ваш сын кем работает? Он так вдруг раз, опешивает, пастырем. Сидят одни пастыри. Я вот так, не глядя, уверенно так, следующего. Ваш сын кем? Пастырем. Ваш сын кем? Пастырем. Смотрю, все уже поопускали головы. Смотрю, один поднял голову. Такой сидит. Я говорю, ваш сын кем? У меня сына нет. Ваша дочка замужем за кого? За пастырем. Я говорю, будете рассказывать бабушкам в платочках, что Бог поставляет. Все ваши сыночки, кумовья, сватья и братья поставлены. И 70% окончивших семинарий уезжают за границу на постоянное место жительства. Это Бог ставит. Это Бог так пасет. Это Бог предоставил вот это седалище Моисеева таким людям, которые решили в жизни просто устроиться хорошо. Это наемники. Бог таких не набирает. Попускали головы. Я говорю, пожалуйста, давайте, говорите, в чем я не прав. И вот здесь сказано, сели. То есть без меня это делали. Своих ставили. И заметьте, книжники и фарисеи. А книжники и фарисеи чем занимались? Какая религия у них была? Праведность от закона. Главное снаружи быть хорошим. И заметьте, вот он, запущен Моисеев. Моисеево седалище. Пастыри не учат внутренней чистоты, и это доказательство не учат и не знают, как этого достичь. Еще и говорят, на нас не смотрите, на меня не смотрите. Итак, все, что они велят вам соблюдать, то есть считают из Библии, как написано, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте. Потому что они говорят, добавляю, как написано в Библии, и не делают сами. То есть сами не исполняют того слова, которое называют, что это Божье слово. Заметьте, если они не делают, как это слово, то что же в них растет? В них самих. Почему они говорят, что на них не надо смотреть? Потому что много сорняков. Так вопрос задаю я. Когда увидите мерзость запустения на святом месте, и я вам уже говорю, ведь святое место, храм этот Божий вы. Кто разрушит храм Божий, того покарает Бог. 1 Коринфянам 3 глава. А если я помогаю своему человеку, человеку греха, сыну погибели, внутри сидеть и протестовать против Бога, я разрушаю храм? Это святое место. Человек – святое место. Я сейчас говорю не только в разрезе, когда увидите в церкви мерзость запустения. То есть, внешняя видимость, что все хорошо, а внутри полно мерзости и костей, как в гробах. Я говорю, что святое место – это человек, где Бог хочет обитать. Когда увидите мерзость запустения внутри себя, для этого нужно вникать в себя и заниматься и в себя и в учении, заниматься с ним постоянно. Когда мы будем контролировать, хотя бы наблюдать, делать выводы, как мы день прожили, мы увидим, сколько у нас пороков. А значит, этот огород, я конкретно, у Бога запущенный. Не то, что Бог не хочет работать, ленивый, нет. Я противлюсь, а Бог говорит, а я насиловать тебя не буду. Хочешь выращивать сорняки, будешь на зиму консервировать их. И во время голода и стужи, и зимы будешь есть. Я насиловать тебя не буду. Но моя внутренняя пустота, мои внутренние сорняки, ведь это же результат, меня этому учили. Мне же какие-то стишки читали. Меня же кто-то убаюкивал. Так же? Когда мы будем читать 14 главу Откровения, там будут такие слова. 144 тысячи – это те, кто не осквернили женами. То есть были в разных церквах, где уровень преподавания был либо благодатью вы спасены, либо на уровне 10 заповедей, внешне хотя бы не делайте. Но эти люди, 144 тысячи, не осквернились. То есть они слушали, что говорили. И если это не совпадало с Духом Святым, с Писанием, то они не слушались, не подчинялись, оставались при своем мнении, говорили, должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Один пастырь сказал, я не человек, я пастырь. А тот, кому он сказал, говорит, спасибо за откровенный разговор. Я давно понял, что ты не человек. Значит, все, что велят делать, если это из Писания, то делайте. Но я хочу сказать, тут речь не идет о еврейском Талмуде, где вы думали, что кому заблагорассудилось. Здесь речь не идет о том, что то, что нам читают сегодня с разных книжечек, которые выпускаются в церкви. Там вовсе не идет речь в этих стихах, что вот то все, что это кто сегодня что понаписывал в книжечках, вот то и исполнять. Там часто выдумки человеческие. И пишутся эти книжечки не для того, чтобы Писание возвеличить и обратить внимание, а для того, чтобы заработать деньги, чтобы прославиться и показать, насколько я умный. Связывают бремена неудобно тяжелые и неудобно носимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Помните, у евреев сколько было всяких этих неудобоносимых бремен? То придумали субботний путь. У Бога ведь не было субботнего пути. У Бога один субботний путь. Перестаньте носить зло в своем сердце. Войдите в покой от греха. Не обижайтесь, не раздражайтесь. Но это же тяжело. Этим нужно заниматься каждый день. Так, чтобы святить субботу, говорит, давайте не будем слушать Бога про эти все небылицы и внутреннюю борьбу, а давайте придумаем что? 1000 метров субботний путь. Кто прошел 1001 метр, труба ему, согрешил. Не носите нож. Кто-то несет сумку, согрешил. А ведь там же эти ноши, знаете, что обозначали? А если я обиду ношу в субботу, ношу? Скажите, что более тяжело в глазах неба? Какой грех более тяжел? Сумку я принес, чтобы кому-то что-то поднести, помочь или дать, или угостить. Или ноша, обида, раздражение на человека, неприязнь. А эту ношу носим не только по субботам или воскресеньям, а когда? Каждый день и бывает через всю жизнь. Жена носит ношу обиды на мужа, муж ношу обиды на жену. Дети на родителей, родители на детей, церковь на церковь. Возникает вопрос. Сидят, я уж извиняюсь, буду говорить открыто, сидят адвентисты и спор идет. По поводу чего? Яичницу жарить можно или нельзя в субботу? Кто-то упорно говорит, что надо печь, слышите, печь, пеките, варить, варите. Да, можно сказать, жарить там не написано как раз. Если ты поджарил яйцо, то грех. Я сейчас не говорю, жарить или не жарить. Я просто говорю, какие проблемы мучат наше человечество верующее. идет на грани мировая война, семьи разводятся, наркоманов полно, а у нас самая важная проблема человечества – жарить яйцо или не жарить. Салат делать не грех. А человек говорит, так чтобы салат сделать на семью, так это полчаса будете чикаться. А яйцо плюхнули на сковородку и 2 минуты. Кто-то упорно говорит, что надо б на печь пеките, варить варите, а не то душа истреблена будет из народа. Вы понимаете, не пытаются люди вникнуть. Как у евреев, свет нельзя зажигать. Надо позвать соседа, чтобы он включил свет, а потом сказать, вот какой сосед несчастный, включает свет и погибнет за это, что еврей включил свет. Вы понимаете, до абсурда? Вот это навыдумывали. Помните, кажется, 7 глава Марка, там написано, Христос говорит о фарисеях, еще много чего вы тут навыдумывали. И там, помните, омовение скамей. Ну, не было такого у Бога. Но нечестивый язычник идет по дороге через Израиль. Устал. Подошел к моему двору и сел на мою скамейку. А он же нечестивый. Сел на скамейку, нечестивый перешел в скамейку, а потом я пришел из своей честивой, извините, задницей сел, и весь грех перешел. И я ж теперь великий грешник, что сел на то место, где сидел проходимец-язычник. И целый обряд омовения скамей. Но заметьте, никто не додумался, что омывать нужно не скамьи, а что самого себя. Скамьи моют, чаши моют, руки моют, лицо моют, а сердце злое. Заметьте, формалистика ударения делается на что? На обряд. Сегодня что объясняют? Кто не будет участвовать в вечере, не будет иметь части со мною, то есть со Христом. Намек на что? Кто буквально не будет участвовать в вечере, добавляют еще и выдумывают такое 3 раза, где это написано, то не будет иметь недвижимости на небе. Так чтобы получить недвижимость на небе, то нужно просто не пропустить вечерю, просто нахмурить брови, опустить голову, спеть псалом, подумать о страдании Христа на Голгофе, и все. Делается ударение на крещение с полным погружением. Я не против, нужно так его делать. Но что креститься нужно каждый день, не распинать свою плоть со страстями, не идет разговора. Так вот заметьте, фарисейство, обрядность, праздники, церемонии, обряды, дни пищи, питья, а сердце остается злым. Это признак чего? В церкви или в каждом человеке привязанность к обрядам. Вера в спасение на основании соблюдения обрядов, церемоний. Это что, Бог высаживал, вот это Бог сеял такие семена в церкви, чтобы мы стали фарисеями. С одними воевал, они его за это распяли, теперь по-новому опять пошло все. Теперь слушайте, грехи какие. Это называется мерзость запустения. Христос говорит, дом пуст, на основании каких грехов? Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Это большой грех. Я стараюсь перед всеми деньги в церковную кассу сыпать, чтобы звон был, чтобы все обернулись, и чтобы сказали, ой, как долго и как много сыпет. Да вроде бы я жертву Богу принес, вот отделил от себя, Богу принес. Зачем на глазах у людей? Зачем со звоном ты делал? Мы вот говорим в церкви, человек поет во славу Божью. Вы обратите внимание, как он балдеет, когда поет во славу Божью. Извините за это слово, о чем я говорю. Он сам собою красуется и вихляется, и так, и сяк. Я говорю, слушай, слова такие серьезные, что у тебя зад так ковыляется. Но я хотел, чтобы придать большее значение словам Божьим. И слушай, если ты во славу Божью поешь, обрати внимание, какие слова в псалмах. о какой святости, о какой ответственности идет речь? Почему ты после псалма ведешь себя настолько некрасиво? Часто мы поем не во славу Божью, а хотим показать, какой голос. Перепеть кого-нибудь. Проповедь, когда говорится, бывает же, пастырь стоит же и красуется сам собою. И вот эти слова, и иврит, и греческий, и английский, и агапе какая-то, агапка. Зачем эти слова, почему не сказать по-русски, просто, коротко, понятно, чтобы человек понял, где что ты пришел, чему должен научиться, чего избавиться. Зачем вот эта гомилетика, вот эти выпады, интонации, скакать, прыгать с микрофоном по сцене, как вроде наелся чего-то. Кому это надо? Это показать себя перед людьми. Заметьте, это порок фарисеев, из-за чего и было сказано, все делают с целью, чтобы видели их люди. Даже если бы я стал на дверях, вот как пастырь в церкви при выходе, улыбка дежурная, всех так поприветствует, с поклоном, руку пожмет, второй прижмет, еще поддержит, спросит, как дети, ну типа дальше проходить, что мне следующего надо приветствовать и спрашивать про дети, мне ваши дети. А спросить, слушай, мне твои дети, тебе мои дети нужны? Ты что, переживаешь? А ведь есть же люди, кого он недолюбливает. Но улыбается, заметьте. И он думает, что если сделает вид вот этот улыбчивый, то ему спишется неприязнь внутренняя, и его причислят к лику святых на небе. Заметьте, если мы кому-то делаем добро с целью воспользоваться потом этим человеком, это какая цель? Корость. Если выборы в церкви, и мы начинаем всех резко любить, чтобы голоса на свою сторону, как депутаты перед выборами, и копаем картошку, и возим бабушек, и подвозим, а после выборов, какие депутаты? Говорит, ходи сама, полезно бывает, пишет, пешком ходить. Скажите, будет учтено это нам? Если делаем с целью. Бабушки пришли помогать, потому что у бабушки сын бизнесмен. Так мы выбрали специально тот день, узнал, когда этот бизнесмен приедет. И бабушке чиним забор, чтобы бизнесмен увидел, а бабушка замолвит слово бизнесмену, он мне потом деньжат подкинет. Грош цена этому забору и моему трудолюбию. Я еще за это трудолюбие, за этот забор буду отвечать. И боюсь, что этот забор упадет мне на голову день суда. Согласны? А разве это великий грех, что я пошел с корыстных соображений помочь бабушке забор поставить? И в глазах людей я даже праведником себя вижу. И люди таким меня видят. А в глазах Божьих это сорняки. Это признак, что Бог не работает внутри на моем огороде. Если у меня внутри доминируют мои плотские расчеты, корыстные соображения, то заметьте, это Бог сеял. Это сатана. Это запущенный огород. Дальше. Расширяют хранилища свои и увеличивают воскрылья одежд своих. Где? На одеждах были надписи из закона. А у нас сегодня надписей здесь нет. Ну, все бакалавры, магистры, кандидаты наук каких-то богословских, доктора, профессора, президенты, конференции и так далее и тому подобное. Вот это оканчивает учебное заведение, духовное, видели, одеяния, мантии, определенного цвета. Эти четырехугольные на голове головные уборы с какими-то бубенцами там или этими кистями. Скажите, зачем это? Ну, чтобы видели, что я что-то окончил, что я не просто, как все лыком шит. Зачем это надо? Зачем эти звания? Скажи истину, которую тебе Бог открыл. Я вам сначала хочу сказать, кто я такой. Генерал-фельдмаршал всех христианских конфессий, всех благотворительных фондов, ректор всех университетов. и в четвертом поколении верующий. И вы думаете, это все будет учтено на суде, когда над нами суд будет происходить? Также любят предвозлежание на пиршествах. Знаете, что такое предвозлежание? Перед всеми, на виду, в первом ряду, за красным столом партийным. Любят сидеть. Не сядут вот так, как Христос. Вот лег между всеми. А заметьте, любят предвозлежание. То есть пред всеми, на виду, у всех. Вы понимаете, руководство немножко впереди должно быть так отдельно, обособлено. И любят что? Председание, то есть председательствование в синагогах. Не сядут среди простого народа. Не сядут на последнем ряду. Первый ряд, либо красный стол, либо кафедра. Заметьте, слово «любят» председание. Ну, если бы не любили их, просто и посадили впереди, ничего страшного нет. Но человек бы сказал, да мне как-то неудобно там вот сидеть. Надо быть попроще. А это любят. Это что, большой грех? Любовь быть впереди. Любовь вставлять 5 копеек. Ну, все время, знаете, поучать, наставлять и завершающие штрихи в любой речи от себя говорить. Также любят. Предвозлежание на пиршествах. Вы заметили, что любят? Все время впереди, все время в почете. Любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах. И любят приветствие в народных собраниях. И чтобы люди звали их пастор, пастор. Вы заметили, что любят? Здесь сказано «учитель, учитель». Ну, взял бы и сказал, да какой я учитель, я такой же самый, как вы, люди. Пред Богом мы все ученики. И никогда не надо делаться учителями, и не надо больше этот учитель, учитель. А заметьте, они любят приветствие. Вы даже обратите внимание, что приветствуют пастыря и простого члена церкви по-разному, одни и те же люди. Знаете почему? Как пастыря приветствует, и улыбка слащавая, и до земли гнемся, и комплименты, и обнимочка, и ой, другому здрасте. Ну так улыбайся уже всем, хоть до конца уже лицемерь. И пастырь, если бы он был от Бога, он бы сказал, почему вы со мною вот так приветствуете, а с этим вот так? Должно было быть так сказано. Я как-то сел за стол, стали кормить. И поставили передо мной бананы, киви, мандарины. Всем дали каши. Я так сижу, как идиот. Говорю, а это кому? Тебе, тебе, брат. Ты трудишься в слове. Я говорю, вы что, мне уже совсем зачокнутого принимаете? Ты ешь, а ими каша сгодится. Причем при людях это. Я так сказал, забирайте свои бананы и дайте мне кашу. Либо делите на всех. А всем все равно они не наедятся. Хоть один пусть наест. Я говорю, забирайте эти бананы, кому хотите, отдавайте. Я их есть не буду. Правильно сделал или нет? Ну, некрасиво. Так не должно быть. И если я это люблю и принимаю как должное, то это о чем-то говорит. Что тут сорняков от и до косой косить. Не должно так быть. Или начинает это, наш брат возлюбленный. Чего возлюбленный? Остальные не так возлюблены. Не, ну ты что-то говоришь. Я говорю, кончайте вот этими занятиями заниматься. Вы что, мне совсем уже хотите? Вот так, говорю, вы в церкви же делаете. Сначала из человека сделаете пастора, потом преподобного, потом викариуса Филидей, сделаете из него Бога, а потом он требует поклонения, а вы начинаете возмущаться. Вы сделали Бога? Сделали. Он вошел в состояние Бога? Вошел. Теперь требует поклонения. А вы начинаете возмущаться, говорите, я оборзел. Или обнаглел, если культурнее. Но мы же и портим человека. Человек приехал откуда-то из Америки, там проводить какие-то собрания. Полчаса, цветы на сцену, обнимки, поцелуи, цветы, ну, горы, роз среди зимы. Там была вот такая ваза, не знаю, сантиметров 70 в диаметре. Роз навставляли, такую же кучу еще наложили на сцене. Почесть и слава, возглас, и он принимает спасибо, спасибо. Вообще красиво это. Сказать, кому цветы? Зачем тратить денег? Так купите бабушкам, он поел какой-нибудь продовольственный, лучше в своей церкви. Зачем мне слава, я раб ничего не стоящий? Почему Богу, Христу такую славу не воздают? И человек принимает это как должное. Однажды мне говорит, идем, Саша, посмотришь на видео президента генеральной конференции. И ты тогда сразу поймешь, что мы истинная церковь Божья, и ты уже прилепишься к ней. Ну, пошел, думаю, что же они хотят мне показать? Показывают массовое крещение где-то на островах Океании. Не то Гвинея какая-то, выше, севернее Австралии, вот это где Индонезия, Папуа, Новая Гвинея, вот, кажется, там было. И несколько тысяч крестится в один день, все в белом, все негры, все в белом, конечно, зрелище красивое. И эти крещенные негры сделали носилки, садят этого президента генеральной конференции, одевают на его голову, на его шею венок из каких-то желтых таких листьев. Он садится по-турецки, как пахан, складывает ноги, и вот так его несут негры, он едет на этих бедных братьях и сестрах, как на ослах, и вот так руками, как вот папочка с мамочкой римскими. Я как посмотрел, говорю, теперь я понял, почему здесь у нас так любят эти почести. Рыба гниет с головы. А тот, кто мне сказал, говорит, а я думал, ты сейчас поймешь, насколько у нас все хорошо. Я говорю, а теперь я понял. Спасибо, теперь тем более не прилеплюсь. Тем более одобрять не буду это. Да оно и некрасиво, вы согласитесь? Это либо надо выпить дозу определенную, либо уколоться, чтобы так сесть на своих братьев и ехать верхом. Но эти негры, я понимаю, из любви его везут. Но он не из любви едет. Тем более он там ни одного, он приехал туда, миссионеры миссионерили, этих людей привели к Богу. А ему почести, потому что он президент. И смотрите, а вы не называетесь учителями. Ибо один у вас учитель. Вы поняли? Противовес. А грехи поняли, какие перечисляются? Любят предвозлежать, любят почести, любят славу, любят читать, себя показать перед людьми. А вы даже не называйтесь учителями. Ибо один у вас учитель Христос. Все же вы братья. Вот это не сорняки. Если пастырь ничем не отличается, не сильно умничает, я имею в виду, ни богатством, ни славою, ни гордынью, ни взглядом, ни впереди любит это все время что-то отдельное, особенное для себя, да? То это брат. Все же вы братья. И отцом себе не называйте никого на земле. Ну, как в православных, батюшка, отец, святой отец. Преподобный Отче, не надо называться. И мы, не называйтесь, сказано, не называйтесь, и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у нас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос. Зачем вот так сказано было Христом? Не должно быть никаких отличительных привилегий. И регалий. Никак и никто и ничем не должен подчеркивать ни образованность, ни стаж в церкви, ни положение в церкви, чтобы никого и никак не унижать. Говоря о том, что я пастор, я этим делом, этими словами что говорю? Что вы не те, что вы не такие. Принимая славу, я говорю, принимая и соглашаясь, я как бы говорю, что а вы недостойны этого. А это, заметьте, пороки – это сорняки на святом месте. Человек – это храм, и он должен был быть свят. А там, заметьте, любовь к славе, к похвале. Больше из вас, да будет вам слуга. Заметьте, кто? Если он пастырь церкви, то должен быть кем? Слугою. И мы иногда говорим, что пастырь – это служитель, но это мы так называем, но фактически он начальник. Это видно, начиная с походки, с разговора, со взгляда, с животика или живота и так далее и тому подобное. Больше из вас, да будет вам слуга. То есть, кто хочет быть большим, будь слугою. Ибо кто возвышает себя, я пример приведу. Когда кто-то говорит, а слушающий раздражается и перебивает, он хочет быть кем? Больше. Если кто-то говорит, а я вздыхаю, глаза под лоб подкатываю, смотрю на потолок, махаю рукой, скажите, что мы этим говорим? Ой, что ты там можешь сказать? А вот я когда скажу? Заметьте, это тот же самый, мы не учителя официальные, но претендуем. Когда нас хвалят, когда одобряют наши слова, мы радуемся, потому что любим это. Когда кто-то не то говорит, мы обижаемся, потому что ты можешь сказать? Когда мы не умеем выслушать человека, то только потому, что ничего он хорошего и умного не может сказать, кроме меня. Это сорняки, которые сплошь и рядом, согласны? А теперь смотрите, поворачивается он к фарисеям и говорит, «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете». Так какой великий грех они совершили? В другом месте написано, «Взяли ключи разумения, сами не вошли и входящих не пускаете». Заметьте, как они затворяют Царство Небесное, заметьте, как они своими проповедями отвращают людей от того, что нужно достичь святости внутри. Вы поняли, что они затворяют? Читают, заметьте, так как они внутри сами не борются с грехами и не знают путей, как от внутренних грехов избавиться, то и проповеди их в основном касаются внешней стороны нашей деятельности. Когда кто-то начинает говорить о внутреннем нечестии, начинаются проповеди, что мы этого не можем, и цитаты некоторые, подборка такая специальная, что мы ничего не можем, бедный человек, нет праведного ни одного. И изменится во мгновение ока, когда труба затрубит. То есть идет подборка, где умышленно выбираются стихи, оправдывающие нечестие людей. Кто-то и хотел бы чистоты, но проповеди такие, и жизнь этих пастырей такая, что люди, постепенно их несознание отвлекается от этой цели, от этой мысли. Они переходят на внешнюю сторону религии, становятся фарисеями, заботливо перышки свои, как уточка, или как голубы, очищаем, а вот то, что внутренность наша совершенно не такая, то не важно. И заметьте, и хотящих войти куда? В царство. Есть же люди в церкви, которые хотят внутренней чистоты. Но когда они начинают спрашивать, им закрывают рот. И говорят, ты рукоположенный? Нет, так вот и сиди. Когда окончишь фарисейскую академию, тогда и будешь рукоположен фарисеями и будешь говорить. А ты не имеешь права, что проповедь и откровение через кого, как бы в церкви, Бог преподает, через рукоположенных пастырей. И когда этот человек, поныкавшись и не увидев ответа, не услышав наставления, начинает сам копаться, и Бог ему открывает, и этот человек начинает делиться, ему говорят, а ты кто в церкви? Прекрати эти разговоры. Ты подрываешь или разрушаешь веру в народе. Вопрос, веру во что? В то, что мы ничего не можем? Так заметьте, какая работа. Сами не вошли в Царство Божие, то есть не достигли внутренней чистоты. Проповеди такие, жизнь такая, переживания даже нету по поводу этого. И кто из церкви хочет достичь, ну сказали бы, ну у меня не получается, пробуйте хоть вы, будем молиться. Так? Нет. Ты что, пришел подрывать мой авторитет? Ты что-то тут такое читаешь, а люди теперь мне говорят, а почему наш пастырь это не читал? А кто ему запрещал это читать? И заметьте, начинают желающих войти в это царствие, что не впускать, препятствовать, настраивать людей против этого человека или против этих людей. Доходит вплоть до замечания, изоляции и даже исключения. Горе вам, книжники, фарисеи, заметьте, слово горе что обозначает? Не надейтесь на спасение, оно вам вообще не светит. А горе это уже что? Вы уже заработали, вам срок обеспечен в озере. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов, и лицемерно, добавляю, при этом... Четырнадцатый стих читаю. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и, добавляю, при этом лицемерно долго молитесь, зато примите тем больше осуждения. Заметьте, молитва лицемерная – это грех? Ведь в молитве лицемерно молимся о ближних, о дальних, о вдовах, о сиротах. Славу Богу воздаем, при этом в жизни поедаем домы вдов. О чем речь идет? Не переживаем, кто как живет. Есть у него есть что-то кушать или нет. Вот сдавайте десятины, сдавайте, сдавайте, ибо кто не сдает, то ему огонь, вода и труба, огонь, вода и медные трубы, и дым. Мучить. Никто не думает, вот будем строить дом, и надо жертвовать, вот не жертвуйте, денег нет. А то, что человеку нечего жить, и то, что ты затеял такой архитектурой дом, и что это миллионы стоит, и что ты сосешь, как пиявка с людей. Ведь должно было быть, инициатива от людей должна была исходить. Далее, если бы от людей исходило, то люди бы сказали, какой архитектуры и какой ценности нужно строить дом. Чтобы это было в пределах разумного, правда? Нет, мы хотим так построить, чтобы все ахнули. Ну почему за счет людей? А потом любовь в молитвах выражается. Лицемерные длинные молитвы. Мы просим, мы молим, Господи, благослови. А может люди уже стонут? Слушайте, это такой же самый грех. Я говорю, в разных церквах по-разному. Бывало даже так доходило, что в церкви говорят, нужно жертвовать, а кто не может, положите, снимите кольцо обручальное. А у кого нет кольца, снимите серьги. У кого сережек нет, напишите записку, сколько вы дадите Богу в следующий раз. И при этом говорят, кто мало напишет, тот мало и получит. И бедный человек берет и пишет, и ложит, а после этого проповедь. Чтобы Бог не благоволит глупым. Кто обещал и не исполнил. Дома доходит до скандала, муж выгоняет жену, что она написала, она же свято Богу верит, и что нужно с дома что угодно вынести. Или, если нечего денег положить, положите кольцо, а потом его выкупите. До такого даже доходит. Это я не выдумываю, это так...
Ломбард.
Ломбард. Это вообще, я говорю, это уже борзота, я говорю, я не знаю какая. Это наглость. А ты спроси у людей, есть ли у них кушать что. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, это евангельские компании. И когда это случится, и вы человека приведете, ну как у нас привыкли говорить, к Богу, а фактически к церкви, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас. Был муж и жена неверующие. Целовались, обнимались, смотрели телевизор, ели, и были неплохие отношения. Обошли эти фарисеи море и сушу, поймали эту жену, погрестили, привели в церковь и научили. Я не к тому, что это неправильно. Про свинину, про десятину, про субботу, про телевизор. И сказали, ты теперь царственное священство, народ святый, люди взятые его дел. Если муж сидит, смотрит телевизор, то ты встань, выйди из комнаты, покажи ему вообще килограмма три презрения. Если он выпил пиво и хочет поцеловать, скажи, я с нечестивыми не целуюсь. Ну, я не говорю, что так учат. Если он смотрит телевизор, ты подойди и выключи. Если он сварил или жарил сало, я не прикоснусь. Заметьте, всеми фибрами души покажи, что ты стал нечистью. Он говорит, вот интересно, как, когда ты была неверующей, и сядем, и поговорим, и поцелуемся. Ну, бывает, и поспорим. Но, в общем, что-то можно было найти общее. Почему ты, когда стала викариусом, почему стала преподобной, попала в истинную церковь, с тобой ни о чем не поговорить? Одни упреки, одни назидания, аркан на шею и поход в церковь, принуждение к крещению, к соблюдению дню, менять диету. Он говорит, ну ты поняла, ну ешь или не ешь, ну ты поняла, святи, а я и дом будем служить Господу. Да идите в баню своим домом и Господом. Ну, вы понимаете, о чем речь идет? Вот это безумие. Так скажите, человек стал лучше или хуже после уверования? Ведь его научили. Ты не ешь и дом спасай таким образом. На паек сади. Ты соблюдаешь и всем предпиши. Почему Бог всем не предписал паек? Че, свиньи до сих пор бегают по земле и не померли? Взял бы Бог, я облагородил бы человечество, все бы померли, и ни одной свиньи нету, и все здоровенькие ходили по земле. Бог говорит, я не буду насиловать. Почему, когда мы были раньше неверующие, встречали соседа или соседку и здоровались, а теперь после уверования одна попала в баптистскую синагогу, а другая в Еговитскую синагогу. И теперь, когда встретится в подъезде, начинает выяснять, кто из них спасенный, кто погибший. И доходит до того, что когда одна открывает дверь, то другая в этот момент ждет, пока та пройдет, чтобы не встретиться. Скажите, лучше стали? Почему, когда мы не были в конфессии ни в какой, в синагоге или церкви? Почему мы на всех людей смотрели с позиции добра и зла? А сегодня, если он и добрый человек, но не в нашей конфессии, то мы ему говорим, что погибнешь. И упрекаем, и унижаем. И тебя это не спасет. И пока ты не перейдешь в нашу церковь. Слушайте, с такой интонацией вообще кто перейдет в эту церковь? Там воскресенье праздновали, здесь субботу. Там ели сало, тут не едят. Но без соли и там могут съесть человека, и здесь без соли вегетарианцы едят. Что изменилось? От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Менять доктрины, менять обряды, менять дни, менять пищу, но не менять при этом нрава своего. Что изменилось? Чего мы достигли? Высших степеней фарисейства достигаем. Вы заметили, это я читаю, какие грехи были. Пришел человек в нашу истинную церковь, мы его настроили, что теперь все те, они нечестивы. Если они говорят, то не от Бога. Да будет анафема. И заметьте, и мы стали грубо с этими людьми разговаривать. А ведь это такой же брат. И над Баптистской церковью дождь идет. И даже над Ватиканом дождь выпадает. Представляете? И туч нету, и солнце светит. А у нас почему-то отношение к людям такое, как будто бы вот одни преподобные. Это говорит о том, куда мы попали. И что на нашем огороде насеяли? мы были лучше до познания истины. Вы поняли, в каком смысле лучше? Не было причины гордиться и превозноситься, и кого-то унижать. А попали в истину, теперь все плохие стали, а я стал очень хороший преподобный. Вы замечали, что когда человек приходит к Богу, он как ребенок. А этот стих как понимать надо? А это как надо понимать? Вы заметили, он с каким духом кротости, как он так спрашивает, знаете, без высокомерия, так скромно, просто. И вы смотрите, думаете, дитя Божье. Проходит годик, два, три, гонор, интонация, высокомерие. Он уже не спрашивает, как надо понимать. Он уже учит и поправляет даже Бога. Хотя у Писания написано совсем не так, как он объясняет. Так смотрите, горе вам, что вы делаете евангельские кампании, приводите людей, объявляете, что они тебе попали в истинную церковь, а научили только фарисейству. И учите превозноситься над всеми церквами, унижать и оскорблять. И когда эти верующие сходятся, то грызутся. С молитвы начинают, молитвы и кончаются. Но радость, что кончилась беседа братьев и сестер. Грызня идет, спор идет, и никто никому не хочет уступить. Никто не промолчит. Вы неправильно, у вас тьма, у вас заблуждение, вы погибнете. Все, вам конец. И прах отрясите. Встают и выходят демонстративно. Горе вам, это 16 стих, горе вам, вожди слепые. Теперь обратите внимание, в храме, я буду так говорить, храм это автобус. Члены церкви – это пассажиры. А водитель – это кто? Вожди, пастыри. Теперь слушайте. Горе вам, вожди слепые. Если они не видят, до чего должны довести людей? До внутренней чистоты. От них это сокрыто, то они вас туда и не смогут привезти на своем автобусе церковном. Заметьте, вожди слепые, которые говорят, горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Слушайте, водители не только слепые, безумные и слепые. Что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего. Если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые. Что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем. И клянущийся храмом клянется им и живущим в нем. И клянущийся небом клянется престолом Божьим и сидящим на нем. О чем речь идет? Если кто поклянется золотом или храмом, жертвенником или даром, о чем вообще речь идет? Почему Христос заводит этот разговор в храме? Вы помните? У евреев, как у нас сегодня нотариус, вот чтобы, ну если мы кому-то занимаем деньги, то нужно пойти к нотариусу, ну чтобы было для суда документально оформлено, и нотариус скрепляет договор, что эта сделка была, обещания были, вот они записаны, вот подписи стоят, нотариус подтверждает. Раньше нотариуса не было, были свидетели сделки, и была клятва. Того, кто обещал там либо что-то возвратить, либо что-то дать кому-то, либо что. И заметьте, клялись, никто не мог, если я у вас занял денег, сумму приличную, я говорю, клянусь полиэтиленовым кульком, который мне дали в магазине Билла. В случае невозврата я дам вам кулек для денег. Вы согласны будете такую клятву принять? То есть клялись обычно вещами, как минимум, равноценными в случае невозврата, или еще более ценными. То есть, чтобы с гарантией человек, который тебе дал, не оказался ну, обманутым. И раньше клятва заканчивала. Два свидетеля стояли, и мне, допустим, надо было сказать, клянусь, обещаю при двух свидетелях то-то и то-то сделать. Но евреи народ был не глупый. Поклялся коровой, не отдал. Пришли два свидетеля, пришел судья, корову забрали. Поклялся жизнью своей. Свидетели сказали, жизнь отняли у человека. Слышали мы, я помню, в советское время говорили, клянусь жизнью своего соседа. Ну, это вроде клянусь, но не своей. Евреи поняли, что если чем клянешься, того и лишишься. Но хотелось же занять, поклясться и не вернуть. Но клятва требовалась. Поэтому люди начали клясться. Клянусь храмом Иерусалимским. Ну, человек думает, ну, если уже храмом, то это ж такой верующий. Он не вернул. А то говорит, ну, теперь возвращай, иди в Иерусалим, бери храм, вези в Иерихон. И тогда люди стали понимать, что обманывают. Кто-то начал клясться золотом храма. Заметьте, не своим золотом дома, которое лежит, а золотом храма, небом. Не вернул, а клялся небом. Ты подходишь, спрашиваешь, так где же должок? И извини, не могу, бери то, что я чем поклялся. Небо в твоем распоряжении. Дышите глубже. И заметьте, люди клялись, и вместо того, чтобы фарисеи сказали народу, что это за клятвы, почему вы дурите, они тут же приспособились. Кто поклянется храмом, который с места нельзя сдвинуть, то ничего, клянитесь. А кто золотишком, который народ снес, и который мы можем положить в карман и перенести в свой дом, повинен клясться тем, что мы можем от этого иметь, грех. Кто поклянется жертвенникам из камней, а тут их полно, благо пустыни поблизости, каменистые, то ничего, можете забирать себе эти камни. Но если кто принес жаркое мне положил на этот жертвенник, то повинен, это мне надо скушать, не надо этим клясться. Вы заметили, какая жилка у священников? Не пропустить живность. А он говорит, безумные и слепые. Вы даже не понимаете, что есть храм, ведь храм имел смысл глубокий. И не понимаете, что значит золото храма. Вы просто перевели опять на деньги. Те по хитрости дурят, обводят людей, кидают. А священники, лишь бы у них не взяли, и их не кинули. Все это, знаете, с божеским видом, под соусом таким божественным. Подаете народу. Он говорит, безумные и слепые. Он начинает говорить, насколько вы далеко ушли от понимания. У вас храм, жертвенник, золото и дар на жертвеннике, что не больше как обряд, не больше как какая-то форма. Он говорит, безумные и слепые. Разве для этого храм и золото, чтобы вот это вы тут одни клялись, другие хитрили, мудрили, для этого был храм создан? И он начинает говорить, он начинает и людям, и фарисеям объяснять, что такое храм. Безумные слепые, что больше храм, слушайте, освящающий золото или золото. Знаете, что такое храм? Вы храм Бога Живого, вселюсь в них. Что больше храм, это внутренний мир человека. Что больше, мотивы, которые движут человеком, или то, что он дает? Я пример такой приведу. Вот пожертвования в церкви, или десятины в некоторых церквах называются. Ну, кто как там, я сейчас не берусь именно этот вопрос затрагивать, правильно, неправильно. Я просто говорю, в церкви собирают пожертвования. Что больше, деньги сданные через «не хочу», потому что пристали, выклянчили. Или пусть бы человек не сдавал, но был бы спокоен сердце. Что Богу больше надо? Вот только когда выклянчили, он сдал, а потом сидит и говорит, обобрали со всеми, сидит недовольный. или пусть бы сидел довольный Богом, что Бог не хочет от него тех денег. Что больше, то, что мы дали и внутри скорбим и обижаемся? Что больше, деньги сданные или сердце, которое благословляет то, что и располагает, что мы даем? Что больше, дела закона? Вот я так скажу. Лена вчера готовилась тут целый день, чтобы нас накормить, братьев и сестер. Я думаю, я не сомневаюсь, и вы, я думаю, вы понимаете, от чистого сердца хотела накормить. Так я говорю, ценно то, что она нас накормит, и при этом будет скорбеть, что много пришло, не думала, что столько и так много едят. Или ценно то, что сердце ее действительно хочет накормить. Что лучше, если бы она сказала, так хочу накормить, но ничего нет, но хочу, было, отдала все. Вот конфета есть и ту, на, съешь. Что больше, если бы она не накормила, но очень хотела, или накормила, но при этом скорбила, лучше бы, скорбела, лучше бы, чтобы она не кормила. Ведь сердце лучше. Лучше бы не подавал руки и не говорил, что люблю, когда видно, что не любишь. Лучше бы честно сказал, ты знаешь, я тебя не перевариваю. Ну, стараюсь тебя любить. Это честнее, это благороднее. И заметьте, то, что люди приносили в храм или дар, или золото, они от этого жили и к этому понуждали людей. А что в сердце у человека? Что если мы что-то делаем, празднуем какой-то день, но при этом ждем быстрее, бы он закончился, а мы главное, чтобы день праздновался. А с каким сердцем это не важно, а Христос говорит, безумные и слепые, что больше? Вот то внутреннее чувство у человека или день без этого чувства отпразднованный, через не хочу, через не могу, как в армию забирают на большой праздник. Если мы читаем Библию, и нам говорят, надо читать каждый день, но не объяснили так, чтобы нам нравилось это чтение, чтобы нам радость это доставляло. А вот надо читать, и кто не читает, тот погибнет. Так вот я и читаю, чтобы не погибнуть, и мучаюсь быстрее прочитать. Безумные слепые, что важнее, чтение Библии без любви к этой Библии? Безумные слепые, что важнее, вот эти молитвы, которые уже самим нам надоели, потому что они формальные и похожи, как две капли воды, утренняя на вечернюю, отличается утром слава за ночь, благослови на день, а вечером слава за день, благослови на ночь. А вот кто не молится, тот погибнет. Безумные и слепые. Что больше? Вот это расположение к Богу или молитвы без всякого расположения, а вынужденные? Что больше по Библии? Суббота, день, в который люди не работают. Или субботство, покой от греха, когда совесть не осуждает. А у нас говорят, если кто нарушит субботу, повинен. А что покоя в сердце нет, и постоянная борьба против Бога, и ношу ношу против всех ближних, обиду в сердце, то ничего. Христос как бы говорит, что ценнее? Золото, то есть то, что мы приносим, или с каким сердцем приносим? Вы понимаете, о чем речь идет? В Иерусалимском храме, как бы, что происходит? Превозносится форма, унижается дух. Не учат внутренней чистоте, не акцентируют внимание, лишь бы совершил форму, и тогда хорошо все, не повинен. А если внутри к этому нет расположения? Если крестимся, мама заставила, пастырь перепугал, и я покрестился... А вдруг сегодня ночью пришествие будет? Грош цена, безумные слепые, что больше? Вот то, что он не хочет, его перекрестили. А для вас крещение – это отчетность о работе перед вышестоящими. Ходим в собрание, потому что надо ходить. Не, пришли голодные, ушли еще более голодные. Но не оставляйте собраний. И так написано, безумные слепые. Что больше? Вот это хождение в церковь, пребывание в собрании и томление духа. Или пусть бы лучше не ходил, да на Бога не дулся человек. вот будет у нас сегодня пост. Ты, сестра, в час ночи молишься, ты, сестра, в два, ты, в три. Надо поститься. Зачем? Не задавайте вопросов, надо веровать. Вот вы поститесь, не знаю для чего. Вы мучитесь. И Бог говорит, да лучше бы они вечером легли и поспали. И на меня не дулись. А то получается, вроде Бог этому через пастыря научил. И они вот сидят, ждут этот час ночи. А потом, когда результата нет, потому что никому это не нужен, этот пост. А одна сестра сказала, что в 4 утра я проспала и не помолилась. Он говорит, вот потому и мы не получили благословения. Сестра не выдержала наш марафон, нашу эстафетную палочку не передала, проспала. Безумные слепые, кому нужны те посты, когда человек не знает, для чего это делается? Кому нужны те сборы денег, когда люди не знают, куда они идут? Или кому нужны вот эти евангельские кампании из дома в дом, как свидетели Иеговы? Что приходишь, вроде украсть хочешь. Вот что нужно приставать. Ведь в душе у человека иногда бывает протест. Я даже говорю, приведите мне самых проблемных людей, у которых не клеится жизнь, которые ругаются. Я с ними буду день и ночь разговаривать. Только не заставляйте мне на улице приставать к человеку с евангельской компанией в составе двух или трех братьев или сестер. Я вас прошу, давайте я туалет в церкви почищу полностью. Только не надо, чтобы я по квартирам ходил. Я не могу. Это выглядит как вроде попрошайка. Как у того цыгане. Вы не хотите золото, звонит в дверь. Вы понимаете, когда уходят в двери, золото носят, то это больше всего сразу мысли возникает, наверное, бронза или медь натертая. Почему у нас истина, и мы тут должны как то вроде купить, а это большая истина. Да если истина у нас, то за нами народ будет ходить, а не мы за народом. А у нас превозносится миссионерство, через не хочу. Праздничный день, через не хочу, через не могу. Молитвы, посты, чтение Библии, не оставляйте собраний. И никто не спрашивает, а может люди томятся в церкви? А может им уже надоело? И Бог говорит пастырям, безумные слепые. Почему вы вызвали отвращение у народа ко всему тому, что я в Библии написал, но совершенно не с тем подходом, с каким вы научили людей? Почему вы людей отвращаете от веры в Бога? Почему люди не хотят идти в церковь из-за ваших вот этих поучений, доктрин, обрядов, праздников? Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры. Заметьте, лицемеряют. Слепые, безумные, маски на лицах, лицемеры, меряют лица. Что даете десятину, добавляю, одну десятину. С чего? С мяты, аниса и тмина. Это важные продукты питания. Слышали пословицу, 7 лет мак не родил и голоду не было. Тмин, анис и мята, приправа. Обряды, церемонии, дни без содержимого, молитвы без внутреннего расположения, хождение в собрание, когда ходишь как военную обязанность, повинность исполняешь, и видишь, пустой пришел, пустой вышел. Заметьте, все, что мы совершаем, как дела закона, без внутреннего на то расположения, вынуждено, вымучено, это называется, приносим десятину с тмина, аниса и мяты. Любая форма дня, крещения, там, вечери, собрания, любая форма, это для, пред Богом, или если говорить о продуктах питания, это по важности тмин, анис и мята. А главнейшее в законе, то есть 9 десятин, обратите внимание, оставили что? Суд – это то, что внутри человека. Справедливый, не судить людей, не унижать, не оскорблять. Суд – далее. Милость, милосердие, сострадание к тому, кто упал, споткнулся, не добить, не осудить. И вера – слушать Христа и делать так, как Он нас учит. Так смотрите, вы приносите десятину. Если мы обряды совершаем, то это одна десятина и сравнивается с чем? Тмин, анис и мята. Это чепуха. а главнейшее в законе 9 десятин, то есть, заметьте, по важности, суд, милость и вера, это отношения наши друг с другом. Это чтобы не было обиды, чтобы не было упреков, не было насмешек, не было унижений, не было раздражений. И дальше сказано, сие надлежало делать, что имеется в виду сие? Суд, милость и веру, вот оно, самое главное, это 90%. А обряд, это 10%, это тмин, анис и мят. А 90% это что? Тут даже 90 не надо говорить, 99. А 1% укроп, тмин, анис, мята, мак. Это обряды. Не пищи, питья. Ибо Царство Божие не пища, не питье, не вечеря, не крещение, я имею в виду обрядовое, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Сие надлежало делать. Это самое главное. На это нужно делать ударение в церкви. И того не оставлять. То ложка, то тарелка, то кружка. Но человек нуждается в ложке или в пище? В пище. Вожди слепые, отцеживающие комара. Заметьте, по величине. Обряды – это комар в глазах Божьих. А верблюда – поглощающие. А верблюда – это что? Суд, милость и веру. Это любовь, которая не перестает, не превозносится, не гордится, не завидует, не бесчинствует. Это верблюд. Ну а о верблюде идет разговор, как будто бы не заметили его, как он прошел. А комар обряд щепетильно рассматривает. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши. Какой чаши? Своей. Поете песнь Моисея. Помните, почему они говорили, мы ученики Моисея? Законы Моисея относились к плоти, и мы только внешность свою пытаемся сделать более-менее приличной. Горе, заметьте, горе, погибнете, что очищаете только внешность. Пытайтесь пред людьми показаться хорошими. Горе будет за это, то есть не спасение. Между тем, как внутри, то есть в мыслях и в сердце, полны хищения, то есть корысти и неправды, раздражения, зависти и различных похотей. Кстати, я вам просто такой пример приведу. Иногда вот люди подходят и спрашивают, там, только один на один. Скажи, Саша, как победить такой грех? Ни курева, ни пьянство. Так говорит, как не смотреть на женщину с вожделением? А я говорю, а ты спроси у церкви, кто не смотрит с вожделением? Не, об этом не его не поймали, в буквальном прелюбодеянии, или ее. Но кто смотрит, как на столб железобетонный, на женщину? Тем более, если она красивая. Я говорю, почему люди не спрашивают? Саша, как научиться не любить телевизор? Один сказал, Саша, вот включу, смотрю и вижу, впустую потраченное время, но интересно. Давайте в церкви поднимем тему, как научиться не любить телевизор. Ведь из-за того телевизора мой канал, не знаю какой, 12 или несчастный 13, он закрыт, и Бог никак не может пробиться. Передача есть, давно все снято. Показать хочет Бог и аудио, и видеозапись. Ну и рассказать что-то. То я сижу в канале, то после канала что же будет в следующей серии? Убьют, не убьют, поймают, не поймают. Как не думать о деньгах? Нормальный вопрос вообще. Кто-то бы сказал, ладно, не выхожу замуж. Саша, объясни. Как, чтобы не хотелось? Потому что ведь трудность в чем? Внутри тянет, а нельзя. Ведь не от этого ли мы страдаем? Не от этого ли срывы бывают? Нормальный вопрос. Нормально. Саша, в церкви поднять вопрос. Почему я молюсь, и мне надоедает молиться? И вдруг пастырь встает, надоедает молиться. Братья и сестры, это ж труба вам. Надо молиться. И одна там автор пишет, что когда не хочется молиться, и она уже надоела, и надо тот момент наибольше надо молиться, чтобы вообще вам до остервенения дошла эта молитва. Никто не объяснит. Знаете, почему вам не нравится молиться? Почему молитва это что-то такое, как это в келье какой-то монастырской монаху, то ежеси на небеси? Нормально я вопросы задаю? Кто их задает? Спрашиваю, у кого какие есть вопросы? Молчание. Говорю, молчание по двум причинам. Либо все знаете и все победили, либо ничего не знаете и ничего не победили, и стыдно вообще говорить. Ага. Откуда негры взялись, вопрос? Я говорю, вы белый. Чего вас волнует? Не, ну понимаешь, или как задавали вопрос, а вот если до момента пришествия кто-то беременный, и куда же с этой беременностью этот человек, что будет с детем? Я спрашиваю, вы случайно, у вас проблема это не волнует, вы не в состоянии беременности сейчас? Вопросы какие возникают? Вы понимаете, о чем люди думают? Это верующие, давно верующие задают такие вопросы. Ну, что сказать, что все телевизоры уже ненавидят лютую ненавистью. А как вот вас ненавидеть написано, и при том саму жизнь нужно возненавидеть свою. Хоть бы кто-то сказал, как свою жизнь ненавидеть. Это случайно не по православному и не по католическому, что в келью пошел, заковал себя в наручники, не ем, не пью, или пью кружку воды в день и кусок черного хлеба. Ведь заметь, к телевизору тяга есть. Если кто телевизор не любит, то с компьютера не вылазит. Кто компьютер-телевизор не смотрит, от женщины взгляд не отведет. И кто к женщинам равнодушен, потому что возраст 74 года, к деньгам неравнодушен. Если я говорю, бывает, говорю, слушайте, ну почему такой характер? Тут ответ. Если бы у тебя был климакс, и слушайте, мы 30 лет знакомы, я так вижу, что у вас климакс. То что же это такое, извините. А тот, если бы тебя так выводили, подождите, почему у нас все время причина? И заметьте, сколько вопросов, скажите, собрание было бы интересно, если бы сели, собрание 2-3, как молиться, чтобы радость она доставляла, чтобы это было не мучение, а молиться, вот так, чтобы... Мне, например, это самое приятное мероприятие, занятие. Мысль идет. Мне открывается, я иду радуюсь, или бывает там о чем-то переживаю, но внутри идет разговор, Бог что-то открывает. И когда говорят, сколько раз в день молиться, я говорю, один раз надо, с утра до вечера. Нет, кто-то написал 3 раза, я говорю, один раз, я наперекор, говорю, один раз надо молиться. Когда мы молимся, говорим, давайте сейчас помолимся, чтобы с нами присутствовал Бог. А я задаю всегда такие глупые, наивные вопросы. Так значит, до сих пор его не было? Вы понимаете, почему я так задаю вопрос? Всегда видел я пред собой Господа, ибо Он позади меня. Ну, я уже утрирую. Не позади, одесную, справа, рядом, вот он. Он всегда говорит. Так сколько раз в день надо молиться? Любая ситуация требует нам мудрости. Мы ведь делаем по-своему, как мы понимаем, а получается плохо. А если бы мы с Богом все время общались, то есть Бог все время любую ситуацию, вот мы едем за рулем в машине. Ведь это, знаете, от кого мысли? Притормози, гололед, туман, скорость меньше, стань лучше в этот ряд, включи. Это мысли дает Бог, чтобы нас, или мы кого, или нас кто-то не ударил. Зачем нам проблемы? Мы берем на обгон, и Бог мысль дает. Не успеешь, подъем. Успею, не успею. Господи, спаси, помилуй. Тут вылетает навстречу. Это Бог говорит, притормози. Но он всегда говорит, притормози, когда муж пьяненький заходит домой. Притормози. А я тут говорю, оно сторону, я им уже скажу. Бог говорит, ты же вчера сказала, фингал получила под вас. Ничего, я ему все-таки доскажу, что вчера не досказал. По второй получишь. Получила, а потом хорошая мысля пришла опосля. Ведь в разговоре Бог говорит, посмотри на собеседника. Он мучится твоим разговором. А этот вообще не воспринимает и обиженный, бесполезный разговор. Если бы слушали, вовремя замолчали, вовремя послушались, мы бы избежали какой-то проблемы. Женимся, замуж выходим, Бог дает мысли, кроме того, что на ноги смотреть, смотреть в голову, что в голове, и какой взгляд, заставляет смотреть? Ой, как-нибудь, якось, как-то. Отож, якось пронесе. Отож, как-то пронесет. Только вопрос, или мимо, или в туалет. Или хорошо будет, или плохо. Более все, что плохо. Консервируем. Мысли приходят. Он Люда мне говорит, я забыл помидоры, обещал принести, забыл. Она говорит, а мне трижды мысли Саше позвонить, это, чтобы помидоры. Кто ее побуждает? Бог. Посмотри, она помидоры мне дала, чтобы я не... А я вышел, а у меня 24-я глава Матфея в голове. Какие помидоры? И помню, какая-то мысль такая. Ты что-то не взял. Что-то было, должно было быть в руках с вечера, помню, должно вот так быть. 24-я глава Матфея. Привет вам всем с вашими помидорами. Но это же Бог побуждает. Бог же говорит, выходишь из квартиры, хочешь захлопнуть дверь, проверь, ключи есть? Есть. Захлопнул? Нету. Ну и стой в тапочках, в спортивных штанах, на холоде. Это же Он говорит внутри. И это в любой ситуации Он учит. Так рассказали бы, как молиться, что это вот Он разговаривает. Вот эта же хорошая мысль пришла опосля. Так все сказать, слушай, так молиться как приятно. Везде подсказки, везде избегаешь проблем, везде благословения. Так нету на эту тему. Надо молиться три раза. И кто не молится, а кто ложится лицом на кровать, когда молится, это неуважение к Богу. А если кто-то лежит в кровати и забыл помолиться, надо встать, одеть галстук, костюм, лаковые туфли, помолиться Богу. И так надоело, тут еще и одеваться. Заметьте, это окончательно добивает человека. А вопросов вы заметили сколько? А чего бы честно, нельзя сказать проповедь про то, как не смотреть на женщину с вожделением, как денег не любить. А кто-то бы сказал, а меня тянет на церковную должность. Это грех или не грех? Грех. Объясните мне и всем нам, как возненавидеть церковную должность? Как не рваться к должности? Как оставаться братом без всяких претензий? Согласитесь, что это тоже у многих проблем. Таких вопросов даже нет. И проповедей нет. Либо про святой и святых небесного храма, либо про субботу, либо про сало. Либо про благодать дешевую, либо про языки иные и длинные. Но только не о том, как вот дойти. Вот как научиться любить человека, чтобы внутри не дергалось, вот чтобы не было раздражения. Согласны, что это тема номер один? Чтобы внутри не было того настроя нехорошего. И разговора ведь нет. Двадцать седьмой стих. «Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми». Слышите, о ком речь идет? О гробах речь идет или о людях? «Снаружи кажетесь красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. И прическа, и губки, и зубки, и реснички, и румяна, и платье, и бант». Ну, симпатичный человек. Ну, как рот раскроет. И все, вся красота пропадает. А внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведным, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Это он говорит фарисеям. А вначале он сказал, а вы не будьте таковыми. Если пастыри такие, то это уже запущенный Божий огород. Но если люди продолжают стоять за истину и делают, как Господь говорит, ищут внутренней чистоты, то этот огород еще не запущенный. Но если и народ, напившись вина блудодеяния, перешел на этот же уровень, и благодатью мы спасены, и ничего не надо делать, никакой борьбы не надо, за нас все сделано, и все на крест возложено и распято, и нам ничего не надо делать, то извините, тогда и церковь, если в этих пороках. И заметьте, вы поняли, какие пороки? Лицемерие, фарисейство, обрядность, без внутренней чистоты. Горе вам, книжники, фарисеи и лицемерии, что строите гробницы пророкам. Каким? Мертвым. Пророки Божьи хороши, когда только мертвые, для фарисеев. И заметьте, фарисеи строят и украшают гробницы мертвым пророкам, которых уже нет. Они уважают их книги, ставят их на полку, делают золотой переплет, но читать не хотят. И украшаете памятники праведников. И говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови их. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Те избили тех, а вы избиваете этих. Дополняйте же меру отцов ваших. Как дополнять? Они своих убили в свое время. А вы тем памятники строите, а этих убиваете. Потом после вас опять тех, которых вы убили, им строят памятники и гробницы и украшают. Но убиваете опять своих. Дополняйте меру отцов наших. Вы заметили, кто наши отцы, если мы противимся Богу и гоним Божьих людей? Отцы наши, это вот эти все наши предшественники, убийцы, пророков и Сына Божия. Дополняйте меру, собирайте себе как бы на день суда. Те, слушайте слова. Змии. Смотрите, какие слова. Слепые, безумные, лицемеры, змии, порождение ехиднины. О чем речь идет? Змии. Из-под тишка ужалить. Змея вроде ползет, раз укусила. А так вроде не собирается, как лев рычит, и уже издалека видно. Вот эта змей, как ползет, вот так изгибается, о чем говорит? Вот эта человеческая натура вечно изгибается, чтобы не принять прямого Слова Божьего и не идти прямым Божьим путем. Оправдываться, выкручивать, искать переводы в Библии, но только бы оправдать свою натуру. Как вы убежите от осуждения в гиены? В гиену. Что эти слова говорят? Что вы не избежите, если не измените жизнь, не убежите, не избегните наказания. Посему, поэтому, вот я посылаю к вам пророков. Заметьте, что они давно противятся Богу, что Бог посылает пророков, это любовь к этим же людям, которые не хотят его слушать. Что я все равно вас люблю, потому посылаю я к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете, и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших, и гнать из города в город. Да придет на вас, заметьте, дойдет все-таки до убийства. Смотрите, На момент, когда Христос говорил эти слова, они пытались скрыть свою ненависть. Если они пытались его уловить, то хитро, не вслух, не при людях, но где-то поймать, найти свидетелей, сами вроде бы в стороне, но явно открытого, враждебного, я имею в виду такого, чтобы с мечами прийти и тут же его убить, хотя хотели это сделать, не делали. Он говорит, вы пока имеете вид благочестия, человек греха, сын погибели, сидит в каждом из вас. Я говорю, вы жестокие, вы обижены сейчас. Но я говорю, что кончится это, что человек греха, сын погибели, откроется. И заметьте, я посылаю, вот после меня придут ученики, вы их что, убьете. Я вот сейчас говорю вам, но вы через несколько дней меня на крест воздвигнете. Все равно та злая натура вылезет наружу, и вы ее не сможете скрыть. И дальше сказано, да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле. Заметьте, на вас, как будто вы будете отвечать от Авеля. Знаете почему? Если мы читаем, что делали наши предшественники с Божьими людьми, и мы, читая и зная, что было, продолжаем делать, то ответственность, как будто бы я от Авеля всех лично сам убивал. Раб, знавший волю господина, будет бит более. Если бы я не читал и просто гнал по неведению, то буду отвечать, как будто бы только за свои поступки. Но читая Библию, изучая и кивая головой, какие же были люди, что убивали Божьих пророков, а сам делаю то же самое и за то же самое, то будет вина моя, как будто бы я от самого Авеля собственноручно убивал всех. Почему? Потому что я фактически одобряю своим убийцам действия своих предшественников, своих отцов. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля праведного до крови Захарии сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно, как бы точно это сбудется, истинно говорю вам, что все сие придет на род сей. На какой род? На род фарисеев, не народ, как бы люди, а род на отдельно, род. Вы поняли, как бы род родословное нечестивых людей по Библии идет. Все фарисеи во все века убивали всех тех, кого Бог посылал, чтобы они научили народ внутренней чистоты. Род вот этот нечестивый идет. И вот этот весь род, на этот весь род придет кровь праведная от Авеля до не только вот этого Захарии, сына Варахиина, а даже до наших дней. А теперь Христос говорит такие слова. Иерусалим, Иерусалим, то он говорил кому? Фарисеям. А теперь говорит, Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе. Если б ты не слушал книжников и фарисеев, сами книжники и фарисеи без вашего согласия, без ваших рук и без ваших камней не смогли бы пророков Божьих и Сына Божьего уничтожить. Согласны? Теперь он говорит, да, вы думаете, что фарисеи такие плохие, но если бы вы не слушали их, не брали в руки камни и не избивали, то ничего подобного бы не было. Они всегда стояли, руки сложив, голову опустив, как будто бы праведники. Они вашими руками загребали жар. Вы участники, вы исполнители, они свой дух вложили у вас, и вы взяли камни и побили. Так в 13 главе Откровения мы читали с вами. И дано было вложить ему дух в образ зверя. Те, кто будет во главе всемирного религиозного движения, во главе всемирной власти, они будут благочестивыми. Президенты никогда никого не убивали, но издавали законы против определенной группы людей. Анна и Каиафа не убивали Иисуса Христа. И даже народ Божий не убивал. Евреи не распинали, они только плевали, били фалангитом. Но распинали римляне. Но Пилат не хотел распинать. Народ иудейский кричал, но заметьте, своими руками не делали это. Знаете почему? Пасха. А у Пасху нельзя было это делать. Они исполнили Пасху формально, не убив, а позволив это или настояв, чтобы язычники, римские воины, лично убили. А они исполнили обряд Пасхи. Они не убивали, ни чести никакого не совершили. Просто подстрекали, вложили свой дух. Сначала первосвященники вложили дух народа. Дух народа, крик его, был вложен в Пилата и в этих римских воинов. И те убили, а эти остались праведными. Скажите, когда они кричали, кровь его на нас и на детях наших, печать зверя была на них? Была. Когда били руками по ланитам Христа, на начертание на руке было? И физически причиняли боль? Да. Так вот, Иерусалим, Иерусалим, это обращение сегодня, знаете, к кому относится? К членам всех церквей. Верующие христиане. Сколько раз я хотел вас собрать? Сколько раз я посылал мудрых и книжников к вам в церковь, и вы поддерживали руководителей церкви, и поднимали руки, голосовали, этих людей изгоняли из церквей, и вы не захотели, я хотел вас собрать под свои крылья, чтобы вы чему-то научились, чтобы вы не погибли. Вашими руками исключали, изгоняли из церквей людей, которые говорили о святости и праведности. Сколько раз я хотел собрать детей твоих, христианская церковь, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели, как не захотели? Когда говорили, вы сидели на иврите, толковали, или на греческом, либо противились и доказывали свои объяснения, то вино, которым вас напоили в церкви, вином блудодеяния, вы этими цитатами оправдывали свои грехи. Вы голосовали, вас настраивали, вы принимали этот дух пастырей, которые хотели знать из церкви людей, которые говорили угодное Богу, но не угодное пастырям. Вы в этом как бы виноваты. Вашими руками исключали, как и вашими руками иудеи, камнями были побиты пророки и распят Христос. И вы не захотели не внять этим словам, не прислушаться и даже не захотели, чтобы эти люди были среди вас. Поэтому Христос говорит, все оставляются, дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните, благословен грядый во имя Господне. А теперь в завершение говорю такие слова. Ученикам он говорит, когда увидите, то есть сам Христос увидел. И вот эта проповедь, 23 глава Матфея говорит, что то, что описано в 23 главе, это уже признаки запущенного огорода, что Бог не работает на этом огороде. И вот она мерзость запустения. Для кого-то мерзость запустения, когда будет указ и будет изгонять из церкви, то тогда уже поймут, бить будут, убивать. Тогда уже церковь отступила. А Бог говорит, а сегодня этот же человек злой, человек греха, сын погибели, еще не убивает вас? А вот, вот такие проповеди, вот такое фарисейство, вот такое противление Духу Божьему, несогласие жить по Слову Божьему, так? Для Христа это уже, если человек четко занял эту позицию, для Христа это уже огород, который нужно оставлять. Не хотите, противитесь, сидите обиженные, надутые, ну и сидите, дуйтесь. Так заметьте, если люди любят славу, занимаются формой религии, не вникают в суть, внутри не очищаются, это уже признак какой? Бога здесь нет. Бог не поставляет служителей в эту церковь, если такие проповеди, такой уровень. Бог не пропалывает этот огород, потому что не хочет народ, чтобы его пропалывали. Превозносятся обряды, превозносятся омовения, проповедуются дни пищи, но не говорится ничего о святости. А если говорится, то вскользь, как будто бы промежду прочим. Так вот, Христос выходит, а людям говорят, кто, Он говорит людям, кто на каком уровне поймет, тогда и выходить. Но будет момент, когда закроется дверь благодати, и этот человек в полную силу откроется. Тогда уже будет поздно бежать. У кого какое духовное зрение, тот тогда и увидит. Тогда и будет бежать. Только думайте, чтобы это зрение, если вожди слепые, то и народ слепой. Вы знаете, что многие могут просто даже вообще не увидеть и не понять, что это за событие. Я вам еще одно место прочитаю из книги пророка Даниила, 12 глава, 11 стих. Со времени прекращения ежедневной жертвы здесь есть еще одно понятие. Там просто мерзость запустения, а здесь прекращение ежедневной жертвы. И поставление мерзости запустения пройдет 1290 дней. Что такое прекращение ежедневной жертвы? Вы знаете, о какой жертве идет речь? Некоторые говорят, что эта речь идет, когда Христос умрет на кресте, то это, не будет необходимости уже приносить ягненка в храме. И типа, когда прекратится жертва, Христа распнут, то уже мерзость запустения. А тут не об этом идет речь. Ежедневная жертва, которая приносилась в Израиле, в еврейском храме, что обозначало? Ежедневную человеческую жертву, которую должен приносить каждый человек Богу. Знаете, что это за жертвы? Живые, святые, угодные и совершенные. Что это за жертвы? Бог показывает, чтобы мы Христу не причиняли раны и не проливали Его кровь своими грехами, то Бог говорит, если вам жалко Христа, если вы Его любите, то не колите Его ножом, не режьте. А что сделаете? Умертвите плотские члены ваши. Не позвольте, чтобы грех из вас изошел. Не обидьте человека, не скажите ему плохого слова, не обзовите, не укорите, не унизьте. А ведь наша же натура грешная, она хочет это сделать. Она, если не выплеснет зло, то разрывает ее. И заметьте, ежедневная жертва – это Богу какая? Чтобы любить человека и любить Бога, то нужно распинать, колоть, умерщвлять, топить, хоронить – это синонимы одного и того же. Отсекать, обрезать – что? Свои плотские наклонности. Хочется обиду вы свою выплеснуть. Что сделаете? Принесите в жертву Богу свою обиду. Не скажите этих слов человеку. Принесите в жертву, умертвите, похороните в себе. Об этом речь идет. Далее. Если я жадный и нужно пожертвовать, то что? Принесите жертву. Дай просящему, не откажи. Голодного накорми, даже если тебе не хочется. Принеси в жертву свою жадность, свой эгоизм. Хочется перебить того, кто не согласен со мной, и доказать, что он не прав. Подумай, что тобой движет. Обида, гордость, эгоизм. Распни его и не доказывай человеку, как надо понимать правильно. Распни этот эгоизм. Так вот смотрите. Каждый день, если мы слушаем Бога хоть иногда, хоть в чем-то, хоть не постоянно, и иногда слушаем Бога и поступаем, то мы приносим Богу иногда жертву. Но если мы противимся Богу, то этих жертв становится все меньше и меньше. И когда прекратится жертва ежедневная Богу, заметьте, мы каждый день Богу должны приносить жертвы, то есть распинать все плотское, на что укажет нам Дух Святой, так? Но когда мы подчиняемся Духу злобы, когда мы противимся Духу Божьему, то жертв становится все меньше и меньше, и наступает момент, когда мы вообще Богу не приносим жертвы. Знаете, что это такое? Когда верующие обратятся к властям, чтобы создали закон, уничтожающий этих верующих, когда в церквах этих людей будут проклинать и настраивать людей не любить вот этот народ Божий, то прекращается ежедневная жертва, что люди уже каждая проповедь – это накачка ненавистью и презрением ко всем, кто несет весть Божью. А это уже значит окончательная мерзость запустения, и там уже больше делать нечего. Поняли, да? Что такое прекращение ежедневной жертвы? Полностью я озлобился. Богу уже жертвы не приносится. Приносится жертвы кому? Я Христа внутри приношу в жертву, колю его в жертву сатане. Я ему отдаю предпочтение. Мне его голос приятнее. И заметьте, мы говорим сейчас и на уровне всего мира, и на уровне одной церкви, и на уровне самого себя. Богу нужно приносить жертвы святые, угодные и совершенные. А это когда мы сатану в его похотях приносим жертву, умерщвляем и не делаем их, не удовлетворяем эти похоти, распинаем их себе, не даем им права жить в нас. Если мы это делаем, то заметьте, огород пропалывается. И будет, значит, чище и чище, и дойдем до спасения души. Если не делаем, огород полностью запускается, и мы доходим до хулы на Духа Святого, когда нет прощения ни в сём веке, ни в будущем. Все. Это мы.